Часть третья. В вечерних сумерках показался большой одноэтажный дом с ржавой железной крышей и с темными окнами. Этот дом назывался постоялым двором, хотя возле него никакого двора не было, и стоял он посреди степи, ничем не огороженный. Несколько в стороне от него темнел жалкий вишневый садик с плетнем, да под окнами, склонив свои тяжелые головы, стояли спавшие подсолнечники. В садике трещала маленькая мельничка, поставленная для того, чтобы пугать стуком зайцев. Больше же около дома не было видно и слышно ничего, кроме степи. Едва бричка остановилась около крылечка с навесом, как в доме послышались радостные голоса. Один мужской, другой женский. Завизжала дверь на блоке, и около брички в одно мгновение выросла высокая тощая фигура, размахивавшая руками и фалдами. Это был хозяин постоялого двора, Моисей Моисеич, немолодой человек с очень бледным лицом и с черной, как тушь, красивой бородой. Одет он был в поношенный черный сюртук, который болтался на его узких плечах, как на вешалке, и взмахивал фалдами, точно крыльями, всякий раз, как Моисей Моисеич от радости или в ужасе всплескивал руками. Кроме сюртука, на хозяине были еще широкие белые панталоны на выпуск и бархатная жилетка с рыжими цветами, похожими на гигантских клопов. Моисей Моисеич, узнав приехавших, сначала замер от наплыва чувств, потом всплеснул руками и простонал. Сюртук его взмахнул фалдами, спина согнулась в дугу, и бледное лицо покривилось такой улыбкой, как будто видеть бричку для него было не только приятно, но и мучительно сладко. «Ах, боже мой, боже мой!» — заговорил он тонким певучим голосом, задыхаясь, суетясь и своими телодвижениями мешая пассажирам вылезти из брички. И такой сегодня для меня счастливый день. Ах, да чего же я топеречка должен делать? Иван Иваныч, отец Христофор, какой же хорошенький пунячок сидит на козлах, накажи меня Бог. Ах, боже ж мой, да что ж я стою на одном месте и не зову гостей в горницу? Пожалуйте, покорнейше прошу, милости просим, давайте мне все ваши вещи, ах, боже мой.
Моисей Моисеич, шаря в бричке и помогая приезжим вылезать, вдруг обернулся назад и закричал таким диким придушенным голосом, как будто тонул и звал на помощь. «Соломон! Соломон!»
«Соломон! Соломон!» — повторил в доме женский голос. Дверь на блоке завизжала, и на пороге показался невысокий молодой еврей, рыжий, с большим птичьим носом и с плешью среди жестких кудрявых волос. Одет он был в короткий, очень поношенный пиджак с закругленными фалдами и с короткими рукавами, и в короткие триковые брючки, отчего сам казался коротким и кургузом, как ощипанная птица. Это был Соломон, брат Моисея Моисеича. Он молча, не здороваясь, а только как-то странно улыбаясь, подошел к бричке.
«Иван Иваныч, отец Христофор, приехали!»
— сказал ему Моисей Моисеич таким тоном, как будто боялся, что тот ему не поверит.
— Ай-вай, удивительное дело, такие хорошие люди взяли да приехали. Ну, бери, Соломон, вещи, пожалуйте, дорогие гости.
Немного погодя, Кузьмичев, отец Христофора и Егорушка сидели уже в большой, мрачной, пустой комнате за старым дубовым столом. Этот стол был почти одинок, так как в большой комнате, кроме него, широкого дивана с дырявой клеенкой до трех стульев, не было никакой другой мебели. Да и стулья не всякий решился бы назвать стульями. Это было какое-то жалкое подобие мебели, с отжившей свой век клеенкой и с неестественно сильно загнутыми назад спинками, придававшими стульям большое сходство с детскими санями. Трудно было понять, какое удобство имел в виду неведомый столяр, загибая так немилосердно спинки. И хотелось думать, что тут виноват не столяр,
а какой-нибудь проезжий силач, который, желая похвастать своей силой, согнул стульем спины, потом взялся поправлять и еще больше согнул. Комната казалась мрачной. Стены были серы, потолок и карнизы закопчены, на полу тянулись щели и зияли дыры непонятного происхождения, думалось, что их пробил каблуком все тот же силач, и казалось, если бы в комнате повесили десяток ламп, то она не перестала бы быть темной. Ни на стенах, ни на окнах не было ничего похожего на украшение. Впрочем, на одной стене в серой деревянной раме висели какие-то правила с двуглавым орлом, а на другой, в такой же раме, какая-то гравюра с надписью «Равнодушие человеков». К чему человеки были равнодушны, понять было невозможно, так как гравюра сильно потускнела от времени и была щедро засижена мухами. Пахло в комнате чем-то затхлым и кислым. Введя гостей в комнату, Моисей Моисеевич продолжал изгибаться, всплескивать руками, пожиматься и радостно восклицать. Все это он считал нужным проделывать для того, чтобы казаться необыкновенно вежливым и любезным. «Когда проехали тут наши подводы?» — спросил его Кузьмичев.
«Одна партия проехала нынче утречком, а другая, Иван Иванович, отдыхала тут в обед и перед вечером уехала».
«А проезжал тут Варламов или нет?»
«Нет, Иван Иванович. Вчера утречком проезжал его приказчик, Григорий Егорыч, и говорил, что он, надо быть, топеречка на хуторе у Молокана».
«Отлично. Значит, мы сейчас догоним обозы, а потом и к Молокану».
«Да бог с вами, Иван Иванович!» — ужаснулся Моисей Моисеевич, всплескивая руками. «Куда вы на ночь поедете? Вы поужинаете на здоровьечко и переночуйте, а завтра, бог даст, утречком поедете и догоните кого надо».
«Некогда, некогда. Извините, Моисей Моисеевич, в другой раз как-нибудь, а теперь не время. Посидим четверть часика и поедем, а переночевать и у Молокана можно».
«Четверть часика!» — взвизгнул Моисей Моисеевич. — Да побойтесь вы Бога, Иван Иванович. Вы меня заставите, чтоб я ваши шапки спрятал и запер на замок дверь. Вы хоть закусите и чаю покушайте.
— Некогда нам с чаями да с сахарами, — сказал Кузьмичев. Моисей Моисеевич склонил голову на бок, согнул колени и выставил вперед ладони, точно обороняясь от ударов, и с мучительно сладкой улыбкой стал умолять.
«Иван Иваныч, отец Христофор, будьте же такие добрые, покушайте у меня чайку. Неужели я уж такой нехороший человек, что у меня нельзя даже чай пить, Иван Иваныч?»
«Что ж, чайку можно попить», — сочувственно вздохнул отец Христофор. «Это не задержит».
«Ну ладно», — согласился Кузьмичев.
Моисей Моисеевич встрепенулся, радостно ахнул и, пожимаясь так, как будто он только что выскочил из холодной воды в тепло, побежал к двери и закричал диким, придушенным голосом, каким раньше звал Соломона.
«Роза! Роза! Давай самовар!»
Через минуту отворилась дверь, и в комнату с большим подносом в руках вошел Соломон. Ставя на стол поднос, он насмешливо глядел куда-то в сторону и по-прежнему странно улыбался. Теперь при свете лампочки можно было разглядеть его улыбку. Она была очень сложной и выражала много чувств, но преобладающим в ней было одно — явное презрение. Он как будто думал о чем-то смешном и глупом, кого-то терпеть не мог и презирал. Чему-то радовался и ждал подходящей минуты, чтобы уязвить насмешкой и покатиться со смеху. Его длинный нос, жирные губы и хитрые выпученные глаза, казалось, были напряжены от желания расхохотаться. Взглянув на его лицо, Кузьмичев насмешливо улыбнулся и спросил: «Соломон, отчего ж ты этим летом не приезжал к нам в Н на ярмарку жидов представлять?» Года два назад, что отлично помнил Егорушка, Соломон Вен на ярмарке в одном из балаганов рассказывал сцены из еврейского быта и пользовался большим успехом. Напоминание об этом не произвело на Соломона никакого впечатления. Ничего не ответив, он вышел и, немного погодя, вернулся с самоваром. Сделав около стола свое дело, он пошел в сторону и, скрестив на груди руки, выставив вперед одну ногу, уставился своими насмешливыми глазами на отца Христофора. В его позе было что-то вызывающее, надменное и презрительное, и в то же время в высшей степени жалкое и комическое, потому что чем внушительнее становилась его поза, тем ярче выступали на первый план его короткие брючки, куцый пиджак, карикатурный нос и вся его птичья ощипанная фигурка. Моисей Моисеевич принес из другой комнаты табурет и сел на некотором расстоянии от стола.
«Приятного аппетиту! Чай да сахар!» — начал он занимать гостей. «Кушайте на здоровьечко! Такие редкие гости, такие редкие! А отца Христофора я уж 5 годов не видал, и никто не хочет мне сказать, чей это такой паничок хороший!» — спросил он, нежно поглядывая на Егорушку.
«Это сынок сестры Ольги Ивановны», — ответил Кузьмичев.
«А куда же он едет?»
«Учиться. В гимназию его везем». Моисей Моисеевич из вежливости изобразил на лице своем удивление и значительно покрутил головой.
«О, это хорошо», — сказал он, грозя самовару пальцем. «Это хорошо. Из гимназии выйдешь такой господин, что все мы будем шапки снимать. Ты будешь умный, богатый, с амбицией, а маменька будет радоваться. О, это хорошо».
Он помолчал немного, погладил себе колени и заговорил в почтительно шутливом тоне.
«Уж вы меня извините, отец Христофор, а я собираюсь написать бумагу архиерею, что вы у купцов хлеб отбиваете. Возьму гербовую бумагу и напишу, что у отца Христофора, значит, своих грошей мало, что он занялся коммерцией и стал шерсть продавать. Да, вздумал вот на старости лет»,
— сказал отец Христофор и засмеялся. «Записался брат из попов в купцы. Теперь бы дома сидеть да Богу молиться, а я скачу аки в фараон на колеснице.
Суета! Зато грошей будет много».
«Ну да, дулю мне под нос, а не гроши. Товар-то ведь не мой, а зятя Михайлы».
«Отчего же он сам не поехал?»
«Оттого. Матернее молоко на губах еще не обсохло. Купить-то купил шерсть, а чтоб продать, ума нет, молот еще. Все деньги свои потратил, хотел нажиться и пыль пустить. Осунулся туда-сюда, ему и своей цены никто не дает. Этак помыкался парень с год, потом приходит ко мне и: «Папаша, продайте шерсть, сделайте милость. Ничего я в этих делах не понимаю». «То-то вот и есть. Как что, так сейчас и папаша. А прежде и без папаши можно было. Когда покупал, не спрашивался. А теперь как приспичило, так и папаша. А что папаша? Коли б не Иван Иваныч, так и папаша ничего б не сделал. Хлопоты с ними».
«Да, хлопотно с детьми, я вам скажу», — вздохнул Моисей Моисеевич. «У меня у самого 6 человек. Одного учи, другого лечи, третьего на руках носи. А когда вырастут, так еще больше хлопот. Не только топеречка, даже в Священном Писании так было. Когда у Иакова были маленькие дети, он плакал. А когда они выросли, еще хуже стал плакать».
«Да», — согласился отец Христофор, задумчиво глядя на стакан. «Мне-то, собственно, нечего Бога гневить. Я достиг предела своей жизни, как, дай Бог, всякому. Дочек за хороших людей определил, сынов в люди вывел и теперь свободен. Свое дело сделал, хоть на все 4 стороны иди. Живу со своей попадьей потихоньку, кушаю, пью да сплю, на внучат радуюсь, да Богу молюсь, а больше мне ничего и не надо. Как сыр в масле катаюсь, и знать никого не хочу. Отродясь, у меня никакого горя не было, и теперь, ежели б, скажем, царь спросил, что тебе надобно, чего хочешь? Да ничего мне не надобно. Все у меня есть, и все, слава Богу. Счастливее меня во всем городе человека нет. Только вот грехов много, да ведь и то сказать. Один Бог без греха. Ведь верно?»
«Стало быть, верно».
«Ну, конечно, зубов нет, спину от старости ломит, то да сё, одышка и всякой там. Болею, плоть немощна. Ну да ведь сам посуди, пожил 8-й десяток. Не век же вековать, надо и честь знать». Отец Христофор вдруг что-то вспомнил, прыснул в стакан и закашлялся от смеха. Моисей Моисеевич из приличия тоже засмеялся и закашлялся. «Потеха», — сказал отец Христофор и махнул рукой. «Приезжает ко мне в гости старший сын мой, Гаврила. Он по медицинской части и служит в Черниговской губернии в земских докторах. Хорошо-с, я ему и говорю. Вот, говорю, одышка, то да сё, ты доктор, лечи отца. Он сейчас меня раздел, постукал, послушал разные там штуки, живот помял, потом и говорит: «Вам, папаша, надо, — говорит, — лечиться сжатым воздухом».
Отец Христофор захохотал судорожно до слез и поднялся.
«А я ему и говорю: «Бог с ним, с этим сжатым воздухом!» — выговорил он сквозь смех и махнул обеими руками. «Бог с ним, с этим сжатым воздухом!»
Моисей Моисеич тоже поднялся и, взявшись за живот, залился тонким смехом, похожим на лай балонки.
«Бог с ним, с этим сжатым воздухом!» — повторил отец Христофор, хохоча.
Моисей Моисеич взял двумя нотами выше и закатился таким судорожным смехом, что едва устоял на ногах.
«О, Боже мой!» — стонал он среди смеха. «Дайте вздохнуть! Так насмешили, что, ох, смерть моя!»
Он смеялся и говорил, а сам между тем пугливо и подозрительно посматривал на Соломона. Тот стоял в прежней позе и улыбался. Судя по его глазам и улыбке, он презирал и ненавидел серьезно. Но это так не шло к его ощипанной фигурке, что, казалось Егорушке, вызывающую позу и едкое презрительное выражение придал он себе нарочно, чтобы разыграть шута и насмешить дорогих гостей. Выпив молча стаканов 6, Кузьмичев расчистил перед собой на столе место, взял мешок, тот самый, который, когда он спал под бричкой, лежал у него под головой, развязал на нем веревочку и потряс им. Из мешка посыпались на стол пачки кредитных бумажек.
«Пока время есть, давайте, отец Христофор, посчитаем», — сказал Кузьмичев.
Увидев деньги, Моисей Моисеич сконфузился, встал и, как деликатный человек, не желающий знать чужих секретов, на цыпочках и, балансируя руками, вышел из комнаты. Соломон остался на своем месте. «В рублевых пачках поскольку?» — начал отец Христофор.
«По 50. В трехрублевых — по 90.
Четвертные и 100-рублевые по 1000 сложены. Вы отсчитаете 7800 для Варламова, а я буду считать для Гусевича. Да глядите, не просчитайте».
Егорушка, отродясь, не видал такой кучи денег, какая лежала теперь на столе. Денег, вероятно, было очень много, так как пачка в 7800, которую отец Христофор отложил для Варламова, в сравнении со всей кучей, казалась очень маленькой. В другое время такая масса денег, быть может, поразила бы Егорушку и вызвала его на размышление о том, сколько на эту кучу можно купить бубликов, бабок, маковников. Теперь же он глядел на нее безучастно и чувствовал только противный запах гнилых яблок и керосина, шедший от кучи. Он был измучен тряской ездой на бричке, утомился и хотел спать. Его голову тянуло вниз, глаза слипались, и мысли путались, как нитки. Если б можно было, он с наслаждением склонил бы голову на стол, закрыл бы глаза, чтобы не видеть лампы и пальцев, двигавшихся над кучей, и позволил бы своим вялым сонным мыслям еще больше запутаться. Когда он силился не дремать, ламповый огонь, чашки и пальцы двоились, самовар качался, а запах гнилых яблок казался еще острее и противнее. «Ах, деньги, деньги!» — вздыхал отец Христофор, улыбаясь. «Горе с вами! Теперь мой Михайло, небось, спит и видит, что я ему такую кучу привезу».
«Ваш Михайло Тимофеевич — человек непонимающий», — говорил вполголоса Кузьмичев. «Не за свое дело берется, а вы понимаете и можете рассудить. Отдали бы вы мне, как я говорил, вашу шерсть и ехали бы себе назад, а я б вам, так и быть, уж дал бы по полтиннику поверх своей цены, да и то только из уважения».
«Нет, Иван Иванович», — вздыхал отец Христофор,
благодарим вас за внимание. Конечно, ежели б моя воля, я бы разговаривать не стал, а то ведь сами знаете, товар не мой».
Вошел на цыпочках Моисей Моисеевич. Стараясь из деликатности не глядеть на кучу денег, он подкрался к Егорушке и дернул его сзади за рубаху.
«А пойдем-ка, паничок», — сказал он вполголоса, — «какого я тебе медведика покажу, такой страшный, сердитый, у-у-у».
Сонный Егорушка встал и лениво поплелся за Моисеем Моисеевичем смотреть медведя. Он вошел в небольшую комнатку, где, прежде чем он увидел что-нибудь, у него захватило дыхание от запаха чего-то кислого и затхлого, который здесь был гораздо гуще, чем в большой комнате, и, вероятно, отсюда распространялся по всему дому. Одна половина комнатки была занята большой постелью, покрытой сальным стеганым одеялом, а другая — комодом и горами всевозможного тряпья, начиная с жестко накрахмаленных юбок и кончая детскими штанишками и помочами. На комоде горела сальная свечка. Вместо обещанного медведя Егорушка увидел большую, очень толстую еврейку с распущенными волосами и в красном фланелевом платье с черными крапинками. Она тяжело поворачивалась в узком проходе между постелью и комодом и издавала протяжные, стонущие вздохи. Точно у нее болели зубы. Увидев Егорушку, она сделала плачущее лицо, протяжно вздохнула, и, прежде чем он успел оглядеться, поднесла к его рту ломоть хлеба, вымазанный медом.
«Кушай, детка, кушай», — сказала она, — «ты здесь без маменьки, и тебе некому покормить. Кушай».
Егорушка стал есть, хотя после леденцов и маковников, которые он каждый день ел у себя дома, не находил ничего хорошего в меду, наполовину смешанном с воском и с пчелиными крыльями. Он ел, а Моисей Моисеевич и еврейка глядели и вздыхали.
«Ты куда едешь, детка?» — спросила еврейка.
«Учиться», — ответил Егорушка.
«А сколько вас у маменьки?»
«Я один. Больше нету никого».
«Ох!»
— вздохнула еврейка и подняла вверх глаза.
Бедные маменьки, как же она будет скучать и плакать! Через год мы тоже повезем в ученье своего Наума, ох! Ах, Наум, Наум!» — вздохнул Моисей Моисеевич, и на его бледном лице нервно задрожала кожа. «А он такой больной!»
Сальное одеяло зашевелилось, и из-под него показалась кудрявая детская голова на очень тонкой шее. Два черных глаза блеснули и с любопытством уставились на Егорушку. Моисей Моисеевич и еврейка, не переставая вздыхать, подошли к комоду и стали говорить о чем-то по-еврейски. Моисей Моисеевич говорил в полголоса низким баском, и, в общем, его еврейская речь походила на непрерывное гол-гол-гол-гол-гол. А жена отвечала ему тонким индюшечьим голоском, и у нее выходило что-то вроде «ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту». Пока они совещались, из-под сального одеяла выглянула другая кудрявая головка на тонкой шее, за ней третья, потом четвертая. Если бы Егорушка обладал богатой фантазией, то мог бы подумать, что под одеялом лежала стоглавая гидра. «Гал-гал-гал-гал-гал-гал», — говорил Моисей Моисеевич.
«Ту-ту-ту-ту-ту»,
— отвечала ему еврейка. Совещание кончилось тем, что еврейка с глубоким вздохом полезла в комод, развернула там какую-то зеленую тряпку и достала большой ржаной пряник в виде сердца.
«Возьми, детка»,
— сказала она, подавая Егорушке пряник.
«У тебя теперь нету маменьки, некому тебе гостинца дать».
Егорушка сунул в карман пряник и попятился к двери, так как был уже не в силах дышать затхлым и кислым воздухом, в котором жили хозяева. Вернувшись в большую комнату, он поудобнее примостился на диване и уж не мешал себе думать. Кузьмичев только что кончил считать деньги и клал их обратно в мешок. Обращался он с ними не особенно почтительно и валил их в грязный мешок без всякой церемонии, с таким равнодушием,
как будто это были не деньги, а бумажный хлам. Отец Христофор беседовал с Соломоном.
«Ну что, Соломон премудрый?» — спрашивал он, зевая и крестя рот. «Как дела?»
«Это вы про какие дела говорите?» — спросил Соломон и поглядел так ехидно, как будто ему намекали на какое-нибудь преступление.
«Вообще, что поделываешь?»
«Что я поделываю?» — переспросил Соломон и пожал плечами. «То же, что и все. Вы видите, я лакей. Я лакей у брата. Брат — лакей у проезжающих, проезжающие — лакей у Варламова. А если бы я имел 10 миллионов, то Варламов был бы у меня лакеем».
«То есть почему же это он был бы у тебя лакеем?»
«Почему? А потому что нет такого барина или миллионера, который из-за лишней копейки не стал бы лизать руку жида Пархатова. Я теперь жид Пархатый и нищий. Все на меня смотрят, как на собаке. А если б у меня были деньги, то Варламов передо мной ломал бы такого дурака, как Моисей перед вами».
Отец Христофор и Кузьмичев переглянулись. Ни тот, ни другой не поняли Соломона. Кузьмичев строго и сухо поглядел на него и спросил.
«Как же ты, дурак этакой, равняешь себя с Варламовым?»
«Я еще не настолько дурак, чтобы равнять себя с Варламовым», — ответил Соломон, насмешливо оглядывая своих собеседников. «Варламов хоть и русский, но в душе он жид Пархатый. Вся жизнь у него в деньгах и в наживе. А я свои деньги спалил в печке. Мне не нужны ни деньги, ни земля, ни овцы. И не нужно, чтоб меня боялись и снимали шапки, когда я еду. Значит, я умнее вашего Варламова и больше похож на человека».
Немного погодя, Егорушка сквозь полусон слышал, как Соломон голосом глухим и сиплым, от душившей его ненависти, картаве и спеша, заговорил об евреях. Сначала говорил он правильно, по-русски. Потом же впал в тон рассказчиков из еврейского быта и стал говорить, как когда-то в Балагане, с утрированным еврейским акцентом.
«Постой», — перебил его отец Христофор, «если тебе твоя вера не нравится, так ты ее перемени, а смеяться грех. Тот последний человек, кто над своей верой глумится».
«Вы ничего не понимаете?» — грубо оборвал его Соломон. «Я вам говорю одно, а вы другое».
«Вот и видно сейчас, что ты глупый человек», — вздохнул отец Христофор. «Я тебя наставляю, как умею, а ты сердишься. Я тебе по-стариковски, потихоньку, а ты, как индюк, бла-бла-бла. Чудак, право».
Вошел Моисей Моисеевич. Он встревоженно поглядел на Соломона и на своих гостей, и опять на его лице нервно задрожала кожа. Егорушка встряхнул головой и поглядел вокруг себя. Мельком он увидел лицо Соломона, и как раз в тот момент, когда оно было обращено к нему в три четверти, и когда тень от его длинного носа пересекала его левую щеку, презрительная улыбка, смешанная с этой тенью, блестящие насмешливые глаза, надменные выражения и вся его ощипанная фигурка, двоясь и мелькая в глазах Егорушки, делали его теперь похожим не на шута, а на что-то такое, что иногда снится. Вероятно, на нечистого духа.
«Какой-то он у вас бесноватый, Моисей Моисеевич, бог с ним», — сказал с улыбкой отец Христофор. «Вы бы его пристроили куда-нибудь или женили, что ли? На человека не похож».
Кузьмичев сердито нахмурился.
Моисей Моисеевич опять встревоженно и пытливо поглядел на брата и на гостей. «Соломон, выйди отсюда», — строго сказал он, — «выйди».
И он прибавил еще что-то по-еврейски. Соломон отрывисто засмеялся и вышел.
«А что такое?»
— испуганно спросил Моисей Моисеевич отца Христофора.
«Забывается», — ответил Кузьмичев. «Грубитель. И много о себе понимает».
«Так и знал», — ужаснулся Моисей Моисеевич, всплескивая руками. «Ах, боже мой, боже мой!» — забормотал он в полголоса. Уж вы будьте добры, извините и не серчайте. Это такой человек, ах, боже мой, он мне родной брат, но кроме горя я от него ничего не видел. Ведь он, знаете...»
Моисей Моисеевич покрутил пальцем около лба и продолжал.
«Не в своем уме, пропащий человек. И что мне с ним делать, не знаю. Никого он не любит, никого не почитает, никого не боится. Знаете, над всеми смеется, говорит глупости, всякому в глаза тычет. Вы не можете поверить, раз приехал сюда Варламов, а Соломон такое ему сказал, что тот ударил кнутом и его, и мне. А мне за что? Разве я виноват? Бог отнял у него ум, значит, это Божья воля. А я разве виноват?»
Прошло минут 10, а Моисей Моисеевич все еще бормотал в полголоса и вздыхал.
Ночью он не спит и все думает. О чем он думает, Бог его знает. Подойдешь к нему ночью, а он сердится и смеется. Он и меня не любит, и ничего он не хочет. Папаша, когда помирал, оставил ему и мне по 6000 рублей. Я купил себе постоялый двор, женился, и теперечка деточек имею, а он спалил свои деньги в печке. Так жалко. Зачем палить? Тебе не надо, так отдай мне. А зачем же палить?»
Вдруг завизжала дверь на блоке и задрожал пол от чьих-то шагов. На Егорушку пахнуло легким ветерком, и показалось ему, что какая-то большая черная птица пронеслась мимо и у самого лица его взмахнула крыльями. Он открыл глаза. Дядя с мешком в руках, готовый в путь, стоял возле дивана. Отец Христофор, держа широкополый цилиндр, кому-то кланялся и улыбался не мягко и неумиленно, как всегда, а почтительно и натянуто, что очень не шло к его лицу. А Моисей Моисеевич, точно его тело разломалось на 3 части, балансировал и всячески старался не рассыпаться. Один только Соломон, как ни в чем не бывало, стоял в углу, скрестив руки, и по-прежнему презрительно улыбался.
«Ваше сиятельство, извините, у нас нечисто!» —
стонал Моисей Моисеевич с мучительно сладкой улыбкой, уже не замечая ни Кузьмичева, ни отца Христофора, а только балансируя всем телом, чтобы не рассыпаться.
«Мы люди простые, ваше сиятельство!»
Егорушка протер глаза. Посреди комнаты стояло действительно сиятельство в образе молодой, очень красивой и полной женщины в черном платье и в соломенной шляпе. Прежде чем Егорушка успел разглядеть ее черты, ему почему-то пришел на память тот одинокий стройный тополь, который он видел днем на холме.
«Проезжал здесь сегодня Варламов?» — спросил женский голос. «Нет, ваше сиятельство», — ответил Моисей Моисеевич.
«Если завтра увидите его, то попросите, чтобы он ко мне заехал на минутку».
Вдруг, совсем неожиданно, на полвершка от своих глаз, Егорушка увидел черные бархатные брови, большие карие глаза и выхоленные женские щеки с ямочками, от которых, как лучи от солнца, по всему лицу разливалась улыбка. Чем-то великолепно запахло.
«Какой хорошенький мальчик!» — сказала дама.
«Чей это? Казимир Михайлович, посмотрите, какая прелесть! Боже мой, он спит! Бутуз ты мой милый!»
И дама крепко поцеловала Егорушку в обе щеки, и он улыбнулся и, думая, что спит, закрыл глаза. Дверной блок завизжал, и послышались торопливые шаги. Кто-то входил и выходил. «Егорушка! Егорушка!» — раздался густой шепот 2 голосов. «Вставай, ехать!»
Кто-то, кажется, Дениска, поставил Егорушку на ноги и повел его за руку. На пути он открыл наполовину глаза и еще раз увидел красивую женщину в черном платье, которая целовала его. Она стояла посреди комнаты и, глядя, как он уходил, улыбалась и дружелюбно кивала ему головой. Подходя к двери, он увидел какого-то красивого и плотного брюнета в шляпе-котелком и в крагах,
Должно быть, это был провожатый дамы. «Тру-ру-ру!» — донеслось со двора. У порога дома Егорушка увидел новую роскошную коляску и пару черных лошадей. На козлах сидел лакей в ливрее и с длинным хлыстом в руках. Провожать уезжающих вышел один только Соломон. Лицо его было напряжено от желания расхохотаться. Он глядел так, как будто с большим нетерпением ждал отъезда гостей, чтобы вволю посмеяться над ними.
«Графиня Драницкая», — прошептал отец Христофор, полезая в бричку. «Да, графиня Драницкая», — повторил Кузьмичев тоже шепотом.
Впечатление, произведенное приездом графини, было, вероятно, очень сильно, потому что даже Дениска говорил шепотом и только тогда решился стегануть по гнедым и крикнуть, когда бричка проехала с четверть версты и когда далеко на задии вместо постоялого двора виден уж был один только тусклый огонек.